Барон Врангель очень отличался и от Колчака, и от Деникина, и от многих других лидеров белого движения и разумом, и своими поступками, какие были аргументы в пользу Врангеля, а какие против него, мы расскажем в очередном выпуске программы из цикла «Диктаторы».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск из цикла «Диктаторы», выпуск программы «Все так плюс», из мини-цикла, посвященного диктаторам белого движения. И в этот раз мы рассказываем вам об бароне Врангеле. Это человек, который мог бы создать такой российский Тайвань, кусочек небольшой прямого наследника царской империи, республика или остров Крым, по выражению Василия Аксенова, в Крыму. Но этого не случилось. И вот об этом человеке мы и будем вам сегодня рассказывать. Мы — это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
Барон Врангель — такая, знаете, фигура по облику немножко опереточная. Но облик ведь, по моему впечатлению, не соответствует внутреннему содержанию Врангеля.
Ну, это если, наверное, судить по иллюстрациям, особенно по тем, которые наиболее популярны, где вот он в папахе, в бурке, и кажется, ну к чему все вот это позерство, тем более, что еще и это же он генерал, да, вроде бы мундир ему должен быть более свойственным, а он вот в этом казацком обличии, но нет, вот судя по всем его поступкам, по всем его делам, это один из наиболее способных и разумных белых генералов, и реальный шанс у него был, но к тому моменту, когда он оказался на вершине власти, ну, многое было уже упущено его предшественниками, и Деникиным, и Колчаком. Поэтому все, что мог сделать, он сделал, но реально практически, я считаю, гипотетический шанс, конечно же, был у него вот создать вот этот такой русский Тайвань или осколок бывшей Российской империи, куда смогли бы собраться все несогласные, как-то там продержаться несколько десятилетий. Это все было, но не сложилось, но тут вот сложно в чем-то обвинять непосредственно Врангеля, потому что он там расхлебывал, еще раз повторюсь, наследие своих предшественников. А по своему типу,
давайте, пока мы не начали, мы спросим как раз нашу аудиторию. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как на ваш взгляд, был ли шанс у Врангеля продержаться, ну, хотя бы до начала 30-х годов, когда сталинский СССР объявил о возможности сосуществования с капитализмом и стал активно торговать Западом вместо того, чтобы вот непрерывно экспортировать революцию. Был ли такой шанс? Пишите в комментариях.
Торговать-то пытались почти сразу, только либо через страны Балтии, либо вот готовы были содержать Турцию, лишь бы было признание на международном уровне, потом с Германией, с Веймарской республикой. Поэтому, да, действительно, шансы были, смотря какая была бы конъюнктура, какая роль была бы у Великобритании и Франции, но здесь вот просто, ну, катастрофическое невезение, цепочка случайностей, почему вот Врангелю непосредственно не повезло. А так вот, возвращаясь, соответственно, к его фигуре, по своему типу, это такой классический диктатор Римской Республики, который не сам захватывает власть, а получает ее путем, ну, как будто небольших выборов, когда его приглашают, предоставляют ему безграничные полномочия для того, чтобы вот он в сложный период навел порядок, как это было 2500 лет назад у римлян в эпоху республики, а потом вернул, соответственно, власть уже законному правительству или будущему правительству, а сам вот отошел от активных политических дел. Ну, себя таким же диктатором видел и говорил об этом Колчак, но по поступкам, ну, насколько все-таки Врангель более разумный человек. Но вот, еще раз повторюсь, по возможностям, конечно, все уже было упущено. Ну, давайте тогда коротко о его раннем периоде жизни, а потом вот самое главное, когда он возглавил «Белое движение». Ну, понятно по фамилии, что это происхождение из Западной Европы, древний достаточно род, многочисленный, много Врангелей существовало. Помню, когда-то я еще в детстве на карте вижу остров Врангеля, а я же знаю там с детского садика злобный Врангель, враг наших красных, что это такое, как такое могло получиться. Ну и потом уже, конечно, узнаешь, что оказывается был и мореплаватель Врангель. То есть там рот не обязательно были Врангеля все военные. Были и военные. Например, вот этот Фердинанд Врангель, он, да, был мореплавателем, полярным исследователем, каким, кстати, мог бы прославиться и Колчак, если бы все по-другому сложилось. Ну так вот, но были и военные в их роду, причем это все не всегда даже самые ближайшие родственники. Там они могли быть друг другу какими-то четвероюродными, пятиюродными братьями или дядьями. Ну так вот, тот, кто пленил, например, имама Шамиля, это тоже генерал царской еще армии, тоже по фамилии Врангель. И вот тоже, что любопытно, что совершенно не обязательно в роду Врангелей надо было непременно становиться военными. То есть, да, это была одна из таких наиболее очевидных карьер в их жизни. Ну, еще раз повторюсь, старинный дворянский род, баронский. То есть не герцоги, конечно, но тем не менее уважаемые, много разной родни. Женились, кстати, представители рода по мужской линии запросто на русских дворянках, не обязательно, чтобы это все были остазейские. То есть, несмотря на то, что происхождение датское, но это все, да, воспринимались они в Российской империи как такие, ну, напомним, да, остазейские немцы – это землевладельцы дворянского происхождения в основном на территории современной Латвии или Эстонии, это Лифляндия, Курляндия. И вот там, соответственно, имения были в том числе и у Врангелей. Ну, так вот, отец просто вот нашего героя Петра Врангеля, он тоже какое-то отношение когда-то служил в царской армии, а потом сделал себе, сам себя как предприниматель, очень разбогател. То есть все на гражданской службе, в частном бизнесе, в числе прочего, кстати, возглавлял и разные банки, был членом правления, а еще и компанию Siemens. И вот это была тоже нормальная карьера, и все это явно отразилось в том числе и на Петре Врангеле, который перед собой видел вот пример своего отца, что совершенно не обязательно идти вот в гвардию куда-то, а можно свою жизнь вот и в гражданской службе благополучно развивать. И он детство-то все провел в Ростове-на-Дону, где его отец занимался в основном бизнесом, закончил реальное училище, а потом поступил в Санкт-Петербурге в Горный институт. И вот по своему первому образованию он вовсе никакой не военный, а инженер. И ему это потом очень пригодилось, потому что вот все-таки инженер это всегда и везде пригодится, а военные неизвестно как и что тебе еще припомнят. Идеологический инженер такое что-то более универсальное. Но все это произошло, это, соответственно, на рубеже 19-20 веков, в 1901 году он закончил Горный институт. Не то чтобы блестящий ученик, но ответственно занимался, диплом получил. Но, тем не менее, вот и по настоянию родни, и опять-таки все это же в Петербурге, имперская столица. И еще он сам по себе тоже надо, наверное, описать его. Помните, мы когда-то говорили, что как отличить Колчака на фотографиях в предыдущих выпусках? Кто самый хмурый, тот и Колчак. А здесь вот на фотографиях очень легко узнать Врангеля, потому что он самый высокий. В среднем на голову выше любого своего окружения, статный, видный мужчина. Ну и, понятно, такому, конечно же, в гвардии всегда будут рады. И в итоге он поступил вольноопределяющимся, правда, в конный полк. Такое название, может, не чин, конный полк. Что это такое? Ни гусары, ни кавалергарды. Это все разные были подразделения. Но, тем не менее, это было одно из самых привилегированных кавалерийских подразделений царской империи, куда вот в том числе поступил и сравнительно молодой Петр Врангель, но все-таки что-то вот не очень ему нравилось. Он потом и в кавалерийском училище сдал экзамены, поступил, и тем не менее почему-то вот не было для него очарования в этой военной службе достаточно долго, потому что он неожиданно ушел в отставку и отправился в Иркутск. Поступило оттуда интересное предложение от тамошнего губернатора, и вот он с легкостью отправляется за тысячи километров от европейской части царской России, и там проводит несколько лет, причем, по воспоминаниям, он там, ну, конечно, звезда. Прибыл из столицы, из Санкт-Петербурга, видный и статный, а если это дворянское собрание, а если там балы, а он еще и распорядитель всех этих вот развлечений, конечно же, пользуется там безусловной популярностью. И, может быть, вот как-то его гражданская жизнь так бы и продолжалась вот в виде или чиновника, или предпринимателя. Но 904 год, начинается русско-японская война, и опять добровольцем напрашивается в армию барон Врангель, в кавалерию. И здесь вот опять пересечение просто с нашими героями других программ происходит, потому что он в итоге оказывается, ну, это сначала у него там статус самого младшего офицера, но в казачьих частях, когда он командует сначала 10, ну, это типа взвода, а потом эскадрон, это типа сотник, да, 100 человек, но не быстро все это происходит, и это ж вроде
Максим,
бы
а у нас
ему...
ведь здесь начинается уже военная карьера. Давайте мы ее отобьем заголовком, но перед этим я напомню, что нам очень нужна ваша помощь. Наши уважаемые зрители и слушатели, пожалуйста, обратите внимание на те способы для донатов, которые мы для вас приготовили. Они все в описании программы. Самый простой способ, наверное, Сбербанк онлайн, но вам может понравиться какой-то другой. Используйте их, пожалуйста, для того, чтобы делать донаты. Мы очень в них нуждаемся, потому что вы единственный источник нашего финансирования. И какую бы сумму вы ни позволили себе пожертвовать для нас, мы будем рады любой. Только за ваш счет мы продолжаем развивать и поддерживать наш канал, поэтому, пожалуйста, делайте донаты и принимайте наши огромные благодарности. Итак, военная служба теперь уже как доброволец и не на рядовых званиях, а на командирских.
Ну, пока младших командирских, но тем не менее, это казачьи части. И вот тогда, наверное, полюбил все вот это вот казацкое одеяние, чтобы вот бурка. Ну, вот он самый известный на советских карикатурах, на советских плакатах. Он все время в этой папахе и в бурке, что, еще раз повторюсь, не совсем типично для вот такого классического белого генерала. Во всяком случае, ни Корнилов, ни Деникин, ни Юденич, ни Колчак. Ну, Колчак вообще адмирал, с этим не усердствовали. А вот почти все фотографии, сохранившиеся с Врангелем, ну вот в ту эпоху, когда он уже был одним из лидеров белого движения, это вот обязательно бурка, причем обязательно, если мундир, то с газырями. Ну, это опять-таки все Северного Кавказа, когда там по горам, и чтобы сохранить порох в сухости, да, такие специальные емкости, в которых отмеренная доза пороха для стрелкового оружия, там же пуля, там же пыш содержится, и чтобы под рукой было, вот здесь вот, в нагрудных таких специальных маленьких кармашках, но потом это уже стало декоративным видом одежды, очень узнаваемое, да, ну и в советских комедиях, в числе прочих, «Кавказской пленнице», там же Никулин с этими газырями ходят. Ну, если ты богатый человек, у тебя они уже не деревянные, не из костяшек, а серебряные могут быть. Ну, в общем, и вот все время именно вот на фотографиях и даже потом в эмиграции все вот в этом образе, удивительным образом Врангель и оставался практически до самой смерти. Ну, так вот, а это забайкальские, соответственно, забайкальские казаки и вот пересечение с героями наших предыдущих историй, забайкальский атаман Семенов и потрясающий авантюрист, который пытался построить собственную империю, барон Унгерн, Штернберг, Урген. И на каком-то этапе в последующем, то есть не сразу, то есть они когда-то там познакомились, а на каком-то этапе Врангель просто был их командиром полка, где у него и Семенов, и Унгерн служили. Но пока вот он только сам начинает свою карьеру и тут же проявляет себя как совершенно бесстрашный кавалерист, который готов броситься в любую атаку, ничего его не останавливает, ничего его не смущает. Соответственно, первые у него награды, признание, авторитет среди подчиненных безусловный. Но война-то, как мы знаем, русско-японская заканчивается унизительным поражением. Потрачены колоссальные ресурсы, а все бессмысленно оказалось, потери еще и территориальные, очень-очень болезненно, которые воспринимались в царской России, но еще и революция начинается. И вот здесь вот, наверное, самое темное пятно в биографии Врангеля, потому что его, в числе прочего, вот уже после завершения боевых действий отправляют опять в европейскую часть России, причем это так и называлось, карательный отряд. Причем вот на родину предков, потому что в Лифляндии, Курляндии, Вестляндии бунтуют, поднимают мятежи крестьяне, норовят где-нибудь сжечь усадьбу барскую, хозяйскую, и здесь вот решительные меры надо предпринимать, и потом уже в Думе комиссия занималась расследованием и непосредственно обвиняют Врангеля в том, что он где-то казнил, где-то вешал людей, не утруждая себя какими-то доказательствами их непосредственной вины. Буквально вот что прибывает в место, где там сгоревшая какая-нибудь дворянская усадьба, кто там рядом под руку попался из крестьян, латышских, кстати, в основном, тут же вешать для вот устрашения других, чтобы другим неповадно было. Но в будущем, когда надо было наводить вот такой же вот порядок железной дисциплины в белой армии, это в какой-то степени пригодилось. А здесь вот все это меркнет просто на фоне репрессий, которые потом устроили большевики, когда счет жертвам шел на сотни тысяч, и тоже без судов, вот этими тройками пресловутыми, кошмарными. А на том этапе для интеллектуалов, для интеллигенции это что-то было неслыханное. Хотя, еще раз повторюсь, там за все это время было казнено людей меньше, чем в эпоху Сталина в день могли расстрелять и казнить. Точно так же ни за что, не утруждаясь обвинениями. Ну вот, но это вот короткий такой период. Еще раз повторюсь, реально темное пятно на биографии Врангеля. А потом вот он уже армию не покидает, он продолжает свою военную карьеру, возвращается в конный полк, то есть опять-таки это Петербург, это все высшее знать, полезные знакомства, соответственно, он там поручик, и несмотря на то, что вроде бы в его возрасте уже можно было бы быть в звании и постарше, но напомним, что в гвардии, особенно вот в самых элитных ее частях, там подразумевается понижение на одно, даже на два звания, то есть если ты поручик, а в строевой части ты вполне мог бы быть штабс-капитаном, почти что майором. Вот. Ну и еще важное событие в его жизни, потому что в 1809 году, тоже, кстати, в Петербурге, он женится. Жена у него тоже русская, дворянка, в семье родилось четверо детей, и потомки Врангеля до сих пор живы. И, кстати, всерьез на некоторые процессы влияют. В конце расскажем, как и на что внуки Врангеля, барона Петра Николаевича Врангеля, появляли. Ну а здесь вот он заканчивает, поступает и заканчивает академию, соответственно, кавалерийскую. Тоже все это в Санкт-Петербурге происходит. Ну и к тому моменту, когда вот он уже, соответственно, в звании старшего офицера, 914 год, начинается Первая мировая война. Ну и опять-таки для Врангеля никаких сомнений нет. Он с первых дней участвует в боевых действиях, причем, ну, как тогда казалось, все вроде бы неплохо начиналось, потому что немцы считали основным театром боевых действий войну против Франции, а против России хотели как-то ее сдерживать. И вторжение в Пруссию русской армии так нервировало командующего оставленного там, что он готов был отступить, в том числе за Вислу, и пока не прибыл Гинденбург, все это нервировало немецкое командование в Берлине. Ну и вот просто отличился молодой, соответственно, офицер Врангель в
А
первых же
давайте мы здесь
сражениях.
тоже поставим отбивочку, потому что тут у нас начинается уже этап Первой мировой, который для многих командиров белого движения стал совершенно этапным. Врангель тут не исключение. И, как я понимаю, действовать-то он начинает именно в Восточной Пруссии.
Да, началось все в Восточной Пруссии, причем как кавалерист в дерзких атаках. Ну как, когда перед тобой артиллерийская батарея, тебя обстреливают, понятное дело, артиллерийскими снарядами, еще там, конечно, какое-то прикрытие, еще могут быть пулеметы, а ты своих кавалеристов отправляешь в решительную атаку на это, на все, конечно, серьезные жертвы, но тем не менее врываешься на батарею, там уже дальше действуют кавалеристы Врангеля шашками, захватывают орудие, разгоняют всю эту батарею, и все это меняет ход, ну, конкретного, вот, может быть, и не главного, но текущего сражения, потом все это вдохновение для армии. Особенно если не знаете, как все это закончилось потом катастрофой армии Самсонова и отступлением армии Ренненкампфа. Но все еще раз повторюсь, когда туда Гинденбург и Людендорф прибыли и полностью изменили характер войны, ну тогда это еще не делили на Западную, Восточную Пруссию, ну все, что вот примерно нынешняя так называемая Калининградская область, где, кстати, и памятники даже есть, вспомнили вот о подвигах Врангеля. Ну, потом, когда будем подводить итоги, про это отдельно напомним. Ну, в общем, блестящий, смелый офицер, под которым могут и лошадь убить, а он там где-то находит новую, снова на нее вскочит, снова там будет командовать. Понятно, что опять ордена, награды. И вот пока где вот какие-то активные боевые действия, то и Врангель всегда может пригодиться, растет в званиях. Потом вот он, кстати, вот и начинает командовать уже Забайкальским казачьим полком, где тоже когда-то службу проходил младшим офицером, теперь он комполка. А у него в подчинении и есть будущий атаман Семенов и будущий император Монголии Унгерн. Ну, не император, но князем точно стал, себя там фактически назначил. А пока что это такие бесстрашные, ну, они все были смелые офицеры, ничего не боялись, рубаки там готовы были в атаку, ну и по-своему еще и, наверное, везунчики, потому что ранения были, но все живы-здоровы. И вот тогда, ну, у нас преподавали-то Брусиловский прорыв, потому что Брусилов перешел на сторону красных, поэтому он хороший. А то, что там другие были командующие, то, что он назывался Луцкий прорыв, это вот не так очевидно, но для Врангеля это был Луцкий прорыв тоже, он там принимал активнейшее участие со своим полком, вот одна из последних удач для русской царской армии, ну, правда, против австро-венгерских войск, против немецких так не получалось. И в итоге за все свои заслуги у него до этого просто очень медленно карьера в звание шла, а вот к началу 1917 года, в январе, он становится генералом. И, соответственно, в его подчинении может быть уже корпус, дивизия, и все бы ничего, только происходит просто февральская революция, когда все начинает рушиться. Тем не менее, Врангель еще достаточно долго на фронте оставался, пытаясь как-то влиять на то, чтобы не разбегались его солдаты, как-то фронт удерживать, но все бессмысленно, все безнадежно, армия разагитирована. И в итоге к осенью 1917 года Врангель оставляет все это безнадежное дело с командованием, возвращается к частной жизни, оказывается в Ялте, где ждет, как дальше будут развиваться события, пока сам ничего не предпринимает, и даже оказывается арестованным, потому что, ну, это так называлось триумфальное шествие советской власти, когда буквально по телеграфу можно было рассылать в разные города из Петрограда уведомление, что вот теперь власть у рабочих и крестьян, приказываем на местах нашим соратникам-большевикам тоже брать почту, телеграф, телефон там и объявлять о том, что теперь власть советская. Ну и везде, где можно, соответственно, с контрреволюционерами, а тут вот у нас какой-то царский генерал. Враг и, ну, это кошмарный этот большевизм, там же социальные враги, да, за происхождение просто. Если неправильное, то все, это уже приговор. Царский офицер, это уже приговор. Но случилось опять чудо, везение Врангеля, потому что, несмотря на то, что он был арестован в Крыму, а потом с Крымом все непосредственно у него будет дальше связано, он сумел избежать и расстрела, и сумел скрыться от большевиков, и некоторое время там просто скрывался, ожидая, ну, может, он заранее не знал, но в итоге приходят в Крым немцы, потому что продолжается Первая мировая война, пока рушится фронт, пока большевики не заключили Брестское перемирие, а пытаются затягивать. В общем, можем всех, кому интересны подробности, отправить в предыдущие наши программы, особенно вот в цикле Романовы. Мы достаточно подробно разбирали Первую мировую войну, все, что связано именно с царской Россией. И там вот все интересные детали вот этих вот событий. Сначала капитуляция России большевистская, а потом капитуляция Германии осенью 18 года. И вот в центре всего этого оказывается еще и барон Врангель. И когда Крым оказался под властью немцев, это, соответственно, уже начало 18 года, он отправился в Киев, потому что хочет быть полезным. Пока что еще не нач... ну, нету внятной добровольческой армии, все разрушилось, все в хаосе, а вроде бы вот формируется какое-то правительство Скоропадского в Киеве, украинское, да еще и немцы готовы этому всему помогать, значит, будет какой-то порядок. Тут вот надо тоже еще раз заранее анонсировать, что лично у Врангеля не было всех вот этих вот безумных предрассудков, которым были страшно больны и Колчак, и Деникин, что Россия единая и неделимая, и все. Вот никого никуда не отпустим, ни Финляндию, ни Эстонию, Украину мы вообще не признаем. Ну, то есть, вот как мы говорили, Деникин просто слово «Украина» запретил употреблять. А Колчак у себя там на Дальнем Востоке называл не Забайкалье, а называл это восточная окраина России. То есть вот такие своеобразные империалисты, которые боролись с сепаратизмом вот самыми бессмысленными методами. Ну так вот, Врангель в этом плане гораздо спокойнее и увереннее смотрит завтрашний день. Другое дело, что в Киеве он быстро разочаровался в происходящем. И вот из сведений с Дона, куда собираются царские офицеры, царские генералы, которые готовы вести борьбу с большевиками, он об этом тоже узнает, и весной тоже сам прибывает на юг России, где формируется у Алексеева, у Деникина, у Корнилова добровольческая армия, и в итоге к ним присоединяется. Но официально это все летом произошло, 1918 года, но генералов там было очень много, и многие офицеры очень долго находились на должностях рядовых. Еще раз напомним, что сил все равно было немного, особенно поначалу, несколько тысяч человек. Но, тем не менее, заслуги, способности Врангеля таковы, что вот он, опять-таки, не все, там генералов было много, не все генералы могли получить в подчинение даже полк, а он становится командующим дивизией кавалерийской. Ну, это опять-таки название кавалерийской дивизии, потому что там могло быть 300-400 человек, но дело не в количестве все-таки, а в боеспособности. Ну и вот дальше начинается уже его боевой путь в армии, вот этой вот добровольческой, под командованием с осени, под командованием уже Деникина. И здесь вот
И
Врангеля
здесь у нас
проявляет.
новая глава, да, Деникин в армии, Врангель в армии Деникина, в армии белых.
Он не главный, потому что даже Деникин не главный, потому что провозгласил себя верховным правителем, и все лидеры Белого движения это признали, адмирал Колчак. Связи непосредственно, ну, между ними связь есть, они находят способы как-то контактировать, но разделены, тем не менее, красными частями. И здесь вот начинаются первые трения между Врангелем и Деникиным, которые потом переросли, ну, просто в откровенную вражду. Вообще, вот мы же говорили, и Деникин прекрасный офицер, во всяком случае, когда наступлением надо было командовать. Но и Врангель тоже способный командир, очень авторитетный. Он, кстати, даже говорил, что если я, как командир, отдал приказ, а его не выполнили, ну, тогда все, это винить надо только себя. Это не то, чтобы плохие солдаты какие-то оказались или бестолковые. Нет, вина может быть только на мне. То есть он такой еще был достаточно строгий к себе. А здесь вот, ну, все началось со споров пока что локальных, потому что, ну, например, Деникин, он ему роднее все, что с пехотой связано. И как-то ему кажется более логично, фронт обширный, протяженный, чтобы везде были кавалерийские части на случай быстро где-то там заткнуть прорыв или на наоборот, в этот прорыв куда-то направиться. А Врангель по-другому все воспринимает. Лучше держать в одном месте такой вот кавалерийский кулак из 5000 бойцов, чем вот размытые 10 частей по 500, которые всерьез повлиять, может быть, не смогут. И вот, ну, это пока трение. Попрошу тех, кто нас слушает и смотрит, поддержать «Ищем выход», в том числе и потому, что для нас, выходцев из Санкт-Петербурга, в оппозиции не так много медийных ресурсов, где мы можем публично высказывать свою позицию. Потому что многие, да почти все, известные оппозиционные СМИ так или иначе контролируются, или редакторы там москвичи, и повестка там москвоцентристская, и лишний раз услышать голос, ну, не только Петербурга, а и других регионов бывает очень сложно. Поэтому существование вот этой площадки, платформы «Ищем выход», ну, очень важно для того, чтобы голос Петербурга, петербуржцев, независимый голос звучал и был услышан. Ну, я тоже знаю, что, конечно же, нету никаких вот лишних ресурсов, нету никаких тайных миллионов. ЦРУ почему-то не финансирует платформу «Ищем выход», как ни странно. Поэтому те, кто не боится и готов поддержать, да, конечно, поддержите, пожалуйста, эту платформу. А вот то, что их всерьез разделило, потому что в конце 19-го года белые все-таки смогли захватить Царицын, что не удавалось им при предыдущих штурмах, и все это в советской пропаганде потом, ну, там же Сталин руководил обороной Царицына, ну, напомним, да, это Волгоград, соответственно, когда-то Сталинград в промежутке. Ну, так вот, и вот белые берут Царицын, важнейший город на Волге, и несмотря на то, что по представлению Врангеля теперь-то двигаться надо на соединение с армией Колчака, то есть дальше, на восток, и там какие-то части казачьи все-таки друг друга нашли, но это просто сотни, тысячи километров, а именно в Царицыне как раз-таки вдохновленный всеми этими успехами Деникин отдает приказ, так называемая московская директива, нет. Теперь мы, безусловно, направляем все наши силы на Москву, двигаемся на север, захватим Москву, большевиков, соответственно, разгоним, а там и Колчак как-нибудь к нам подтянется. Ну и вот опять все это мы в предыдущей программе уже рассказывали, пока все складывалось у Деникина удачно. Это была одна история, а потом в том числе и с его личными ошибками, потому что он не смог найти себе союзников ни в лице поляков, ни в лице финнов, и уж тем более среди латышей или эстонцев, ну, которые независимость провозгласили, не красных латышей. Потому что он не понимал, как это так. Что это, какая такая еще может быть независимая Латвия или Эстония, Грузия независимая, как может быть? Он открыто воевал с правительством Грузии, где, когда была провозглашена, даже не провозглашена, как будто возрождена независимость. Грузия же долго существовала как независимое государство. Ну так вот, и Деникин сам себя наказал, начинается отступление, это все вот уже печальные события зимы 19-го, начала 20-го года, когда рушится все. И вот здесь вот и наступает уже такой серьезный конфликт у Деникина с Врангелем. Потому что, в числе прочего, когда, например, наступление развивалось успешно, Деникин действовал как очень способный и талантливый командир, который знал, куда направить основные силы, как организовать логистику, мог предусмотреть направление самого эффективного удара по красным. А вот когда началось отступление, он приказ-то отдает, там, держаться до последнего, оборону здесь, а потом ничего не происходит, отступление превращается в бегство, и Деникин оказывается достаточно беспомощным. Но и это еще не все, потому что следует, ну это так и называется, новороссийская катастрофа, когда отступающие белые, разбитые, разделенные на разные части, наступающими, стремительно наступающими красными, не все успевают, например, просочиться в Крым. Кстати, не всем было очевидно, куда надо отступать, потому что были разные представления. Но, в общем, у Деникина ничего не предусмотрено, куда надо отступать. И если вдруг отступать в разные места приходится, то как будет организована эвакуация? И именно в Новороссийске, где оказались десятки тысяч военных из белых частей и офицеров, и членов их семей, их невозможно эвакуировать, не предусмотрено, кораблей нет, десятки тысяч людей оказываются в руках у красных, ну, соответственно, там расправы, кошмар, что творится, и примерно то же самое происходит в Одессе, где тоже оказались десятки тысяч отступающих белых, и там, кстати, было достаточно много кораблей и флота, и англичане были рядом. Но никто не задумывался, не отдавал приказ о том, что подготовить, как все это будет происходить, кто, когда, на какие корабли грузится, кто при этом охраняет Одессу от приближающихся красных частей. При всем при том, что Одесса большой город, огромный порт. Но вот этот весь ужас, конечно же, ставит непосредственно Деникину в вину, как он мог такое допустить, когда там, ну, это все вот свидетельства очевидцев, доведенные до отчаяния, офицеры деникинские, понимая, что эвакуироваться невозможно, на корабль не попасть. Это вот тоже все, ну, такая уже ложь большевистская, потому что, ну, самые известные фильмы «Бег» или «Служили два товарища», там-то показано, как вот белые пытаются из Крыма эвакуироваться, падают в воду, драки у них там на пирсе, ничего не подготовлено. Но это неправда, потому что вот нечто подобное было в Новороссийске и в Одессе, а эвакуация из Крыма у Врангеля была организована очень четко и надежно. Это все вранье, уже вот в сталинскую эпоху придуманное. Ну так вот, но на том этапе это реальная катастрофа и личная для многих людей, когда, если ты еще с семьей, если с тобой еще и дети, куда ты будешь пробиваться, и там кто-то не просто из офицеров убивает себя, убивает и жену, и детей, чтобы они в руки красным не попались. Кто-то из Одессы пытается пробиваться, идти пешком, там вроде бы недалеко Румыния, но в Румынию их не пускают. Ну, там небольшую часть только пропустили румынские пограничники, значит, надо куда-то спасаться, идти дальше на север, стремиться хотя бы в Польшу попасть, да, и кто-то там добирается, но тысячи людей гибнут, оказываются опять-таки в плену у красных. Реальная катастрофа, все это, ну, открыто уже Деникину ставят вину не только такие, как Врангель, уважаемые, да, у него уже, кстати, было звание генерал-лейтенанта, достаточно быстро ему там присвоили в добровольческой армии. И, кстати, на каком-то этапе Деникин и назначил командиром добровольческой армии Врангеля, потому что сформировались вооруженные силы Юга России с разными подразделениями, с казачьими, а вот добровольческими частями именно Врангель командовал. Но сам же Деникин Врангеля в итоге отстранил за весь вот этот вот, за всю эту критику самого себя. И это начало уже 20-го года. остатки белых армий стекаются в Крым. И здесь вот следует еще одна катастрофа, которая, наверное, Деникина и добила. Мы в прошлый раз о ней не рассказывали. Там возникает мятеж не старших офицеров, не генералов, а капитан по фамилии Орлов на юге Крыма, который оказывается глубоко в тылу, не занимается обороной Крыма от наступающих красных, объявляет себя здесь властью. Почему? Потому что все разворовано, потому что интенданты грабят без конца, потому что сидят какие-то тыловые крысы, ничего не понятно, что происходит, Деникин бездействует, поэтому вот я с группой своих вот товарищей берем на себя ответственность, провозглашаем здесь себя властью временной, а в числе прочего мы готовы вот пригласить какого-нибудь авторитетного вождя, а не Деникина, который себя полностью дискредитировал, например, Врангеля. Ну и когда все это узнает Деникин, в каком он ужасе? Это же что ж такое? Значит, может, Врангель все это и затеял? Врангель открещивается. Врангель вообще в это время оказывается в Константинополе даже, потому что Деникин Врангеля отовсюду уволил. Страшно на него зол, тем более, что Деникин еще и открытые письма со всеми ошибками Деникину пишет, публикует это все в газетах, мигрантская пресса все это активно обсуждает, но вот этот вот мятеж, он, конечно, мог стать полной катастрофой для белых, потому что приходится снимать части с фронта, которые с трудом сдерживают прорывающихся в Крым красных, Красной армии, которые двигаются, но вот это уже конец весны 2020 года, чтобы расправиться теперь как-то с этим Орловым. Причем это все затянулось. Тоже, ну, белые против белых, как можно, царские офицеры против царских офицеров пытаются как-то договориться, как-то увещевать, как-то этому Орлову объяснить, что, ну, так нехорошо. Будет амнистия, но на фронт, правда, надо отправляться. Орлов со своими, ну, у него небольшая группа была соратников, ну, человек 200. Но этого хватало, например, чтобы где-нибудь в Евпатории или в Ялте все парализовать и объявить себя властью, да еще и арестовать нескольких генералов, которые остаются верны Деникину, например, да, но отправлен Орлов своими соратниками на фронт, на север, соответственно, Крымского полуострова, а он бросает передовые позиции, снова пытается организовать какой-то мятеж, в итоге с фронта приходится снимать уже части, их окружать, доходит все уже до расправ над этим мятежником, еще раз повторюсь, это почти все сплошь офицеры, сам-то Орлов сбежал в итоге, и тоже вот закономерная по-своему может быть судьба, потому что потом, когда уже пришли красные, он все это время скрывался в Крыму, он предложил свои услуги уже им, красным, припоминая, как я мятеж поднял против вот Деникина, но ничего не пригодилось, и красные сами его быстренько и расстреляли. Ну, в общем, в этой во всей ситуации, это вот уже начало апреля 1920 года, и Деникин, отчаявшийся, уже страшно одинокий. У него есть несколько верных соратников, и дисциплина не полностью погибла. Но, тем не менее, он дискредитирован полностью. Все любые неудачи, где-то драка пьяных офицеров, или кто-то из офицеров, как это сейчас называется, косить, да? Отчаянно там взятки раздает только, чтобы на фронт не отправляться. Все Деникину, соответственно, припоминают, как он такое допустил. Ну и вот он уходит в отставку и готов к тому, что соберется совет высших командиров, которые должны будут принять решение, кто, соответственно, вот его Деникина заменит. На том этапе и Деникин, конечно, особенно после расстрела Колчака, был уже безусловным диктатором, тоже хорошим диктатором, как мы говорим. И вот здесь собравшиеся на юге Крыма лидеры белого движения, в основном из числа старших офицеров, и приходят к выводу, что надо Врангеля приглашать.